познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Предстоящая встреча Джорджа Буша и Владимира Путина. Следует ли ждать потепления в российско-американских отношениях? Сегодня состоится церемония закрытия Московского международного кинофестиваля. И известный универмаг «Детский мир» закрывается на реконструкцию. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». В американском штате Мэн 1-2 июля состоится встреча президентов США и России Джорджа Буша и Владимира Путина. Официальная повестка дня – косовская проблема, ситуация в Палестине, а также вопросы иранской и северокорейской ядерных программ. Встреча пройдет на фоне очевидного похолодания в российско-американских отношениях. Следует ли ждать от предстоящих переговоров прорыва, или они носят официально символический характер? Об этом мой коллега Александр Гостев беседует с Федором Лукьяновым, известным московским политологом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике».
Джорджа Буша называют хромой уткой, поскольку он уходит с поста, и очень сильно ситуация может измениться через год-два. Действительно ли встреча Буша и Путина может повернуть отношения двух стран, или все-таки надо просто дождаться следующего президента?
Мне кажется, нет никаких оснований ожидать радикального поворота, потому что радикальный поворот в отношениях России и Соединенных Штатов предусматривает очень глубокое переосмысление этих отношений и выход на какой-то новый стратегический курс, поскольку проблема ведь не в личном конфликте президентов или не в совокупности каких-то отдельных факторов противоречий, а в том, что после холодной войны действующей модели взаимоотношений так и не возникло. То есть то, что было в 90-е годы, по разным причинам не сработало. То, что мы имеем сейчас, это, в общем, следствие кризиса модели 90-х годов. Поэтому для того, чтобы выйти на устойчивые и стабильные отношения, необходима серьезная работа. На эту серьезную работу с долгосрочным прицелом, на мой взгляд, сейчас не способны ни та, ни другая страна, поскольку Буш не просто является хромой уткой, это полбеды. То, что президент заканчивает свой срок, свои 8 лет, все это проходили. Как раз традиционно считается, что в последний период, когда президент уже может перестать думать о тактике, он может заняться историческими вопросами, так сказать, формулируя свое наследие. У Буша ситуация другая, потому что его задача, к сожалению, это спасти свою внешнюю политику вообще от полного краха. Ему, к сожалению, совсем нечем похвастаться. И если к иракской драме добавится еще и окончательное сползание отношений с Россией в конфронтационную сторону, это, безусловно, осложнит еще больше положение республиканской партии и вообще превратит Буша во внешнеполитического монстра. И поэтому мне кажется, что его задача гораздо более краткосрочная, то есть не допустить вот этого окончательного сползания, то есть сохранить до конца пребывания Путина, а лучше даже до своего конца пребывания, вот это вот ощущение, что да, у нас много проблем, но тем не менее мы остаемся партнерами, мы ведем диалог и так далее, и так далее. Что касается Путина, то здесь ситуация другая, но тоже, к сожалению, не способствующая вот этому историческому прорыву, поскольку Путин все время намекает о том, что он, конечно, уйдет, но он при этом не уйдет. И вы не думайте, я останусь в качестве важнейшего игрока с вами. То есть он тоже, в общем, о наследии как-то не очень думает. Он не собирается завершать его комплектование сегодня. Как раз он, наоборот, мне кажется, играет очень активную и временами удачную тактическую игру. Но это именно тактическая игра, которая не перейдет в какие-то серьезные прорывы. Соответственно, если прорывов не планируется с одной стороны, не планируется с другой стороны, а тогда, собственно, откуда они возьмутся? Поэтому результатов встречи, на мой взгляд, ждать не стоит.
Можно ли сказать, что вся эта встреча – некий символический ритуал?
Эта встреча, безусловно, символический ритуал, тем более, что проводится она в очень символическом месте. Это то место, где в свое время папа нынешнего президента вел серьезнейшие переговоры в конце холодной войны, и приглашение Путина именно туда, конечно, особенно символично. Сторонам надо продемонстрировать, что процесс идет. Да, у нас сложные отношения, но мы продолжаем искать выходы, и вот это вот состояние желательно сохранить до окончания сроков обоих.
С главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» беседовал Александр Гостев. И о том, что в преддверии предстоящей встречи Джорджа Буша и Владимира Путина говорят на Западе, моя коллега Ирина Лагунина.
Никогда ранее нынешний американский президент не встречался с человеком, которого непредсказуемый и популистский президент Венесуэлы Уго Чавес назвал своим братом. И, может быть, на самом деле Джорджу Бушу на этот раз будет противопоставлен миропорядок, который пытаются построить по оси Чавес, Ахмадинеджад, Путин. Зачем это нужно Владимиру Путину? Почему Россия продолжает, например, ядерное сотрудничество с Ираном? Политолог-специалист по России Дэвид Саттер пишет в пятничном выпуске газеты Wall Street Journal. Официальные лица на Западе часто приходят в изумление от российских действий, ведь подрывая безопасность Запада перед лицом исламского фанатизма, Россия подрывает и свою безопасность. Но режим Путина в первую очередь беспокоится о собственной безопасности. Российские интересы зачастую в расчет не берутся. Конец цитаты. Я попросила нашего корреспондента в Вашингтоне Владимира Абаринова задать Дэвиду Сатору вопрос, а о чем, собственно, должен быть и будет этот саммит в фамильном доме семьи Буша в Кеннебанкпорте?
Повестка, скорее всего, будет включать два вопроса. Первый – это американские противоракетные системы в Восточной Европе. Второй – отношения России с Ираном. И, похоже, стороны не продвинутся в решении ни одного из этих вопросов. Сергей Лавров уже заявил, что Иран не представляет угрозу и что Россия намерена возобновить сотрудничество с ним в сооружении атомной электростанции в Бушере. С другой стороны, Соединенные Штаты вряд ли согласятся с российским предложением о совместной эксплуатации радара в Азербайджане. Так что пока не видно, по крайней мере в отношении этих двух проблем, что возможен какой-то значительный прогресс. К сожалению, как мне представляется, Соединенные Штаты не собираются поднимать вопрос о действиях России в целом, а также о растущих авторитарных тенденциях в России. Получается, лучшее, что они могут сделать, это огласить совместное коммюнике о том, что состоялся откровенный обмен мнений, и что стороны продолжат консультации по различным вопросам.
Вопрос Дэвиду Сатору. В Америке заметно, что происходит в России? Куда идет эта страна? Почему такую тревогу о росте ксенофобии и расизма и о правах человека бьет та же Human Rights Watch?
И очень заметно. Американцы все более трезво воспринимают Россию, и российским лидерам некого винить в этом, кроме самих себя. Например, российские власти дали ясно понять, что не намерены соглашаться с требованием Великобритании об экстрадиции Андрея Лугового, и не предпринимается никаких попыток привлечь его к суду в России, хотя Бориса Березовского собираются там судить заочно. Даже когда публика не знает всех подробностей, такие вещи все равно создают впечатление о России как о стране, которая не считает себя связанной какими-либо правилами, моральными или юридическими.
И в заключение еще одно любопытное наблюдение Дэвида Саттера. «Антизападная политика», пишет он в газете Wall Street Journal, «создает почву для ничем не сдерживаемой демагогии, которую можно использовать для того, чтобы подорвать способность россиян проводить даже самые основные ценностные моральные различия». Самый свежий пример – замечание господина Путина о том, что не надо создавать у России чувство вины за великий террор 1937 года. В других странах и не такое бывало.
Рассказывала моя коллега Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Рязани сегодня оппозиция намерена провести митинг несогласных, несмотря на запрет властей. В центре Москвы произошла драка, пострадали 3 человека, более 10 задержаны, причины случившегося пока не ясны. Цхинвали вновь подвергся минометному обстрелу со стороны Грузии, заявили власти Южной Осетии. Грузия отвергает обвинения в причастности к инциденту.
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Кризис российской кинодраматургии. Тема передачи «Формула кино».
Актер, драматург и режиссер Андрей Смирнов. В гостях у Виктора Шендеровича в программе «Все свободны».
Журналист, политолог Федор Лукьянов и писатель-художник Семен Файбисович комментируют события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций информационных сайтов. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Региональный совет Московского отделения партии «Яблоко» рекомендовал фракции «Яблоко» в Московской городской думе при голосовании по кандидатуре мэра Москвы поддержать Юрия Лужкова или, как сказано в партийном пресс-релизе, выдать Лужкову кредит доверия. Это решение в своей реплике на сайте Global.ru анализирует политолог Олег Кашин. Но прежде напомним, как аргументирует позицию «Яблоко» один из лидеров партии Сергей Митрохин.
Большинство сторонников «Яблока» в Москве поддерживают мэра Москвы. Это единственный кандидат, который сегодня мог бы выиграть выборы в Москве, хотя они уже и не проводятся. Кроме того, несмотря на всю ту критику, с которой выступало «Яблоко» по отношению к деятельности Юрия Лужкова, все-таки факт остается фактом. Москва при Лужкове достигла больших достижений в целом ряда областей.
А вот как оценивает действия «Яблока» Олег Кашин.
Аргументы руководства «Яблока» в пользу голосования за Лужкова вполне смехотворное. И в самом деле, если существует самая наглядная иллюстрация выражению «потерять лицо», то это она и есть. Много лет воевавшая с мэром Московское Яблоко вдруг решила проголосовать за Лужкова. Причем речь даже не идет о том, что, голосуя за, яблочники оказывают Лужкову неоценимую услугу, которая на завтра обернется для них какими-нибудь бонусами. Но Яблоко даже в этой ситуации не может позволить себе проголосовать так, как хочет.
Подобную коллизию еще 5 лет назад было трудно себе представить, подчеркивает Олег Кашин.
Партия, конечно, многое растеряла еще в 90-е, но к нынешнему кредиту доверия она пришла через президентскую кампанию 2000 года с ее знаменитыми геями за Явлинского, через думские выборы 2003 года, когда «Яблоко» не пустили в парламент, через последние выборы Мосгордумы, когда при поддержке Кремля с «Яблоком» боролась нынешняя гражданская сила под лозунгом «Не голосуй за «Яблоко», оно гнилое».
Ситуация, связанная с переутверждением Лужкова на посту столичного мэра, очередное свидетельство того, что в России нет нормальной политической системы, и не «Яблоко» в этом виновато, полагает Олег Кашин. А Сергей Митрохин не считает поддержку Лужкова «Яблоком» вынужденной и уверен, что его партия в состоянии все-таки влиять на политическую ситуацию, по крайней мере, в столице.
Оппозиция же существует не для того, чтобы все время говорить «нет» по всем вопросам. Мы рассматриваем себя как деятельную, конструктивную оппозицию, которая стремится в первую очередь решать проблемы. Да, мы жестко критикуем и самого мэра, и правительство Москвы за определенные действия и за определенную политику. Но мы намерены также и влиять на эту политику, на ее изменения. Поэтому в данном случае наше голосование нисколько не противоречит нашей оппозиционности. Если мы были намерены прогибаться перед Кремлем, то мы бы не заявили на последнем Федеральном Совете о том, что мы находимся в оппозиции к Владимиру Путину и выступаем за смену политического режима в России.
Полемика вокруг поддержки партии «Яблоко» кандидатуры Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Об ушедшем в отставку с поста премьер-министра Великобритании Тони Блэре сейчас разговоров куда больше, чем о пришедшем ему на смену Гордоне Брауне. И по идее это странно, пишет московский публицист Александр Майоров в материале под заголовком «11-й премьер королевы», опубликованном сайтом Global.rus. Он напоминает.
Николя Саркози, например, в момент прихода к власти интересовал французскую мировую публику гораздо сильнее, чем тихо уходящий Ширак. Отчасти дело, конечно, в блэровой харизме и амбициях, которых у него по прежнему хватает. Но во многом это связано с тем, что перспективы самого Брауна пока туманны. Через 6 месяцев в Великобритании парламентские выборы, по итогам которых у англичан и формируется правительство. Так что сейчас Браун еще не постоянный, а предвыборный премьер. Считается, что еще когда Блэр впервые боролся за премьерскую должность, было решено, сперва правит он, а потом Браун. Но в этом роскошном плане преемничества, до которого России еще очень далеко, оказался один изъян. Блэр уходит не потому, что наработался или так как больше нельзя по Конституции, а потому что общественность в нем разочаровалась. На лейбористов в целом это отношение пока не переносится, но Брауну уже пришлось говорить: «Мы будем развивать то, что было правильно», отвечая на вопрос, как осуществить непрерывную связь с эпохой Блэра и в то же время добиться перемен.
По мнению редактора сайта Global.rus Алексея Еременко, у Гордона Брауна есть своя репутация. Тот же Блэр сам признавал его за человека дельного и компетентного. Но при этом новый премьер выглядит как евробюрократ, ведет себя как евробюрократ. евробюрократ и говорит как евробюрократ.
Две равные возможности у него сейчас, потому что, с одной стороны, против него, конечно, играет то, что он засиделся в девках, что называется. И хотя он был, конечно, министром финансов с огромными полномочиями, но вот сейчас он как бы руководитель. И готов ли он к этому, не перегорел ли реально внутри? И это большой вопрос. Мне кажется, что Браун имеет шансы как бы не громко, без шума, без таких вот эффектных выходок, как Блэр, но сделать что-то очень как бы дельное, полезное и выправить вот в Англии все то, что, может быть, перекосилось. Если он что-то сделает, это будет говорить само за себя, потому что все-таки, мне кажется, не нужно переоценивать влияние пиара в современной политике, а не шоумены тоже востребованы. Скорее, конечно, это сыграет против него на вот выборах. И вот это, мне кажется, его просто сейчас, ну, самая главная боль, потому что, а вот как раз на выборах-то нужно показывать себя. А если он не сможет, да, то как бы вот у него будут эти 6 месяцев премьерства, и потом максимум опять назад в теневой кабинет.
Мнение редактора сайта Global Rus Алексея Еременко. 11-й премьер королевы. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Выборы уполномоченного по правам человека в Петербурге приобретают явно скандальный оттенок, особенно после того, как кандидатуру советника губернатора Игоря Михайлова поддержали коммунисты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Уполномоченного по правам человека в Петербурге не могут выбрать уже 10 лет. 4 июля должна состояться 8-я попытка. На этот пост выдвинуто 6 кандидатов. Бывшие депутаты законодательного собрания Наталья Евдокимова, которую поддерживает «Справедливая Россия», и Игорь Михайлов от фракции «Единая Россия», правозащитник Юлий Рыбаков, выдвинутый Валентиной Матвиенко, так называемый «король скандалов» Рудольф Каграманов, представитель Фонда защиты и безопасность городов Николай Козлов и член петербургского молодежного яблока Павел Смоляк. И вот на днях Игорь Михайлов обратился во фракцию КПРФ с просьбой о поддержке его кандидатуры. Коммунисты ответили согласием, решили поддержать Михайлова с условием, что он, будучи избранным на этот пост, сделает своим заместителем человека, выдвинутого фракцией КПРФ. В ответ на это 11 правозащитников обратились к законодательному собранию и СМИ с возмущенным письмом. Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Петербурге Олег Нилов назвал решение о поддержке коммунистами Игоря Михайлова сговором КПРФ и «Единой России», похожим на пакт Молотова-Риббентропа. Говорит заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Кому бы говорить про защиту прав человека, но только не коммунистам, ни в какой ипостаси, никогда не защищавшим права человека. Вся беда в том, что страна до сих пор не оценила подвигов коммунистов за 70 лет ее власти, и все преступления коммунистического режима до сих пор не преданы полной огласке и не сделана полная оценка этих преступлений. Мне, конечно, показалось, что Валентина Ивановна, предложив Рыбакову этот пост, сыграла действительно фарсовую игру, в которой она продемонстрировала свою приверженность правозащитному сообществу, а учитывая, что наш депутатский корпус абсолютно независим от губернатора, она скажет, ну что же я могла сделать? Я хотела как лучше, но получилось вот так.
Впрочем, сам Юлий Рыбаков, выдвинутый губернатором, с самого начала не строил иллюзий по поводу своего выдвижения.
Я вовсе не уверен в том, что есть серьезное намерение кого-то избрать. Об этом надо спрашивать наших депутатов.
Поддержка Игоря Михайлова коммунистами Юрию Вдовину напомнила до боли знакомое прошлое.
Это меня вообще повергает в молодость, когда я жил в коммунистическом режиме и никаких иллюзий относительно будущего не строил.
А Наталья Евдокимова назвала ситуацию позорной и выразила сожаление, что ей приходится участвовать в этой комедии. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Арктике завершила работу экспедиция по сбору данных для определения внешней границы континентального шельфа России. После обработки эти данные будут использованы в качестве аргументов в новой заявке, которую Россия направит в специальную комиссию ООН для обоснования позиций по разделу прилегающих к Северному полюсу морей и территорий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
По данным в НИИ «Океанология», в Северном Ледовитом океане за пределами 200-мильной экономической зоны Россия с большой долей вероятности сможет прирастить континентальный шельф более чем на 1 миллион квадратных километров с потенциальными запасами углеводородного сырья в объеме не менее 9-10 миллиардов тонн условного топлива. Конвенция ООН по морскому праву определяет внешнюю границу государства по 12-мильной зоне, а экономическую по 200-мильной, расширение которой допускается лишь в случае, если границы континентального шельфа простираются простираются за пределы 200-мильной экономической зоны. Чтобы претендовать на это в Арктике, Россия должна научно обосновать, что шельф Северного Ледовитого океана является продолжением Сибирской континентальной платформы. Ранее специальная комиссия ООН отвергла первый вариант российской заявки, в котором обосновывалась ее позиция по разделу прилегающих к Северному полюсу морей и территорий от границы России с Норвегией на Кольском полуострове на западе и от оконечности Чукотки на востоке. Завершившаяся в начале этой недели экспедиция в течение 45 суток проводила исследования с целью уточнения внешней границы континентального шельфа России. По словам начальника экспедиции, директора ВНИИ океанологии Валерия Каминского, геологические и научные работы по сбору дополнительных данных для обоснования внешней границы континентального шельфа России в районе хребта Ломоносова в Северном Ледовитом океане завершены в полном объеме и с хорошим качеством, несмотря на сложную ледовую обстановку в исследуемом районе. Теперь предстоит обобщить и систематизировать полученные данные, сообщил Валерий Каминский.
Получили полный материал. Тематика научно будет поставлена. Научный процесс не так, что мы сразу раз и сделали.
Вообще Валерий Каминский неохотно говорит об этих исследованиях, так как для него важны именно научные данные, полученные в ходе экспедиции, а не их политическая составляющая, но подтвердил, что полученные данные лягут в основу уточнения заявки, которую Россия будет направлять в ООН.
Сделали зондирование, которое является основой для геологических построений, но в том числе и для выполнения рекомендаций комиссии ООН по доработке российской заявки.
В мае нынешнего года заместитель председателя Сенатского комитета США по иностранным делам Ричард Лугар заявил, что, цитирую, «Россия в рамках положений Конвенции ООН по морскому праву заявила права на участки Северного Ледовитого океана в надежде застолбить потенциальные запасы нефти и газа, которые могут стать более доступными по мере уменьшения полярной ледяной шапки вследствие изменения климата. И если США срочно не ратифицируют Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года и не вступит в борьбу за полярные энергоресурсы, их интересам может быть нанесен прямой урон». Конец цитаты. Вторая заявка России в специальную комиссию ООН об уточнении континентального шельфа будет готова в следующем году. Однако, как отмечают аналитики, и ее постигнет судьба предыдущей в случае обострение противоречий с США и другими претендующими на полярные ресурсы странами. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут дневник Московского кинофестиваля, материалы о реконструкции знаменитого детского мира, новости культуры, экономики и репортаж из Мадрида об испанских тавернах. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что в 7 часов вечера по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги недели». В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Рязани сегодня, несмотря на запрет властей, пройдет митинг несогласных. Аналогичная акция в Ростове-на-Дону, запланированная на сегодня, видимо, не состоится. Как сообщает «Эхо Москвы», «Другая Россия» обвиняет в этом местные власти. Накануне были задержаны несколько десятков активистов движения. В центре Москвы произошла драка, пострадали 3 человека, более 10 задержаны. Как сообщает РИА Новости, в саду «Эрмитаж» минувшей ночью подралась группа молодых людей. Причины случившегося пока не ясны. В Лондоне полиция обнаружила в пятницу 2 автомашины, в которых находились мощные взрывные устройства. По словам главы антитеррористического отдела британской полиции Питера Кларка, если бы теракты были совершены, их жертвами могли бы стать сотни людей. В США предъявлены обвинения 4 подозреваемым в подготовке терактов в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Тхинвали вновь подвергся минометному обстрелу со стороны Грузии, заявили власти Южной Осетии. Грузия отвергает обвинения в причастности к инциденту, как и информацию о вводе в Южную Осетию грузинских танков. В центре Грозного одна женщина убита, другая тяжело ранена. Накануне вечером в Ленинском районе города неизвестные вооруженные люди, проникнув в одну из квартир жилого дома, начали стрелять в находившихся там женщин. Американское командование в Ираке сообщило об уничтожении 26 боевиков, предположительно связанных с иранскими террористическими группировками. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении деятельности Комиссии по контролю за разработками оружия массового поражения в Ираке при режиме Саддама Хусейна. Утверждение о наличии этого оружия стали поводом для вторжения войск коалиции в Ирак в марте 2003 года. Инспекторы МАГАТЭ подтвердили готовность КНДР остановить ядерный реактор в Йонбоне. Сроки закрытия этого объекта пока не определены.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Среди множества баров, закусочных, кафе, ресторанов и других заведений, где можно поесть и выпить в Испании, особое место занимают так называемые таверны. По сути, это те же рестораны, порой весьма престижные, но рестораны особые, чисто испанские. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанцы обычно приглашают своих иностранных гостей именно в таверны. И предприниматели, и политики, и даже глава государства, король Хуан Карлос. Гости почти всегда остаются в восторге и от кухни, и от оригинальных интерьеров, и от атмосферы. Блюда в тавернах относятся в основном к так называемой классической испанской кухне. Одно из наиболее известных блюд этой кухни – косидо, что буквально переводится как «варево». Вначале вам подают мясной бульон с вермишелью, затем говядину, сваренную вместе с куском свиного сала, вяленой ветчиной, кровяной колбасой, а также с картофелем и турецким горохом. В меню таверн вы всегда найдете чечевичную похлебку, жареную говядину, свинину или баранину, биточки, свиные потроха в остром соусе, жареные почки, мозги барашка, жареный картофель с яичницей. Причем большинство этих блюд подаются без гарнира, в натуральном виде, без каких-либо соусов и подлив. Рассказывает испанская журналистка Элисабет Нуэль, ведущая программы о ресторанных рейтингах на национальном радио Испании.
Я думаю, что самым типичным блюдом любой таверны и в Мадриде, и в других испанских городах является картофельный омлет тортилья, который подается в холодном виде. Присутствует в меню ветчинно-колбасные изделия, кровяная колбаса, острые свиные колбаски, салями, вяленые окорок и вырезка, а также сыры. Что касается горячих блюд, то у каждой таверны есть свое фирменное. К примеру, в Мадриде очень популярно жаркое из бычьих хвостов, овощное рагу по-ламанчески или фаршированный перец. Есть много и других блюд. Все это можно съесть в испанской таверне. В каждой таверне есть как минимум два зала. В первом располагается бар, во втором непосредственно таверна. В баре до того, как сесть за стол, испанцы пьют аперитив – пиво, вино, херес с легкими закусками тапас. Тапасом могут быть маслинки, сардины или картофель под острым томатным соусом, орешки или сыр. О сыре разговор особый. Элисабет Нуэль. За рубежом испанские сыры мало известны. Известны голландские, швейцарские и так далее. В Испании огромное количество первоклассных сыров, производимых из овечьего молока. Сыр делают и в Ла-Манче, в других центральных районах Испании, и по всей стране. В наших тавернах можно попробовать самые различные сыры. Таверны, как правило, отличаются своим дизайном. Заведения эти или действительно старинные, или декорированы под старину. На стенах обычно висит антикварная утварь, оружие, старые фотографии и обязательно фото с автографами знаменитостей, чаще всего матадоров, некогда посетивших это заведение. Элисабет Нуэль. Таверна – это не только место, куда люди идут поесть и выпить. Это место приятных встреч с друзьями, знакомств и задушевных бесед, в том числе и с владельцем таверны, который обычно не только дает советы, что выбрать из меню, но и может поддержать любой разговор. Здесь же можно сыграть в карты или в другие настольные игры. В старой части Мадрида, буквально в двух шагах от центральной площади Пласа Майор, есть улица, знаменитая своими тавернами. Она называется Кава Баха, Нижний Ров. К
К примеру, расположенная здесь таверна «Посада де ла Вилья», основанная в 1642 году, славится мясными блюдами, приготовленными по-старинному на вертеле. Здесь же расположены таверны «Чотис», «Старый Мадрид», «Эстебан», «Вьюда де Вакас», «Месон де Сегувьяно» и другие. Но самая знаменитая таверна на Кавабаха – это «Дом Лусио». Она считается наиболее престижной в Старом Мадриде, рассказывает Элисабет Нуэль. Это и другие заведения отличаются прекрасной кухней, закусками и горячими блюдами, а также большим выбором вин. В Мадриде есть и другие зоны таверн, но туристам я бы рекомендовала посетить эти заведения в старой части Мадрида. Здесь лучшая еда. Несмотря на то, что в каждой исторической области Испании существует своя гастрономическо-развлекательная культура, таверны – явление общенациональное. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня вечером в кинотеатре «Пушкинский» состоится торжественная церемония закрытия 29-го Московского международного кинофестиваля, и будут названы его лауреаты. Очевидного фаворита в конкурсе не было, а завершила его лента «Незнакомка», рассказывает Марина Тимашева.
В предпоследний день конкурса показали фильм «Дети СССР», способный отбить у евреев охоту к перемене места переезду в Израиль. Действие происходит в 1997 году. Персонажи – молодые люди, бывшие советские, которых родители привезли в Израиль детьми. Те выросли неассимилированными хулиганами. По мысли режиссера, мы должны их пожалеть, но жалко было бы только государство Израиль, как бы дела там обстояли так, как показано в кино. С проблемами иммигрантов связан сюжет «Незнакомки» самого знаменитого участника конкурса Джузеппе Торнаторе. В главной роли актриса Малого драматического театра из Петербурга Ксения Рапопорт. Она играет украинскую женщину, попавшую в Италии в сексуальное рабство и пытающуюся отыскать отнятого у нее злыми мафиози ребенка. Это довольно фальшивая мелодрама, к тому же со странной, особенно для католической Италии, моралью. Если тебя ударили, отвечай ударом. Если не знаешь, кто ударил, бей того, кто попался под руку. Поначалу тем же принципом руководствуется герой греческого фильма «Эдуард». Кстати, действие начинается в Греции, куда молодой албанец отправился искать счастье, а попал в беду. Это жесткая, крепкая, основанная на подлинной истории раскаявшегося преступника история и в то же время рассказ о воспитании человеческой души. Наибольший интерес в конкурсе последних дней вызвала картина Ларисы Садиловой «Ничего личного». Вот взяла себе Лариса Садилова за правило снимать хорошие фильмы о реальных проблемах нормальных людей и продолжает ему следовать. Бывший следователь работает в частном сыскном агентстве. Подсматривая за одинокой женщиной, он проникается к ней сочувствием и чуть не разрушает собственную жизнь, а детектив на наших глазах превращается в драму. «Ничего личного», как всякий серьезный фильм, задает вопросы, на которые нет однозначного ответа. В нем есть тема, знакомая по пьесе Брехта «Добрый человек» из Сезуана. Человек не может быть одинаково добр со всеми, его на это не хватит. По закону сохранения энергии добро пребывает в одном месте и убывает в другом. Главную роль в фильме замечательно сдержанно и подробно сыграл Валерий Баринов, и он комментирует мое рассуждение.
Вы абсолютно точно угадали. Она, вероятно, имеет свои объемы, душа. И если ты что-то отдаешь в одном месте, то приходится забирать у другого. И очень много приходится забирать у себя. Знаете, когда ты Акуджава написал «Дай передышку щедрому», но щедрый сам себе передышки не дает.
Сегодня жюри назовет имена победителей, но уже сейчас известно, что в рейтинге Федерации киноклубов лидирует фильм «Незнакомка», а приз российской прессы достанется датской картине «Временное освобождение». Известен также лауреат премии, которая носит имя Станиславского и дается актерам по сумме заслуг. Им станет Даниэль Альбрыхский. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И далее в программе «Свобода в полдень» новости культуры, которые подготовил Игорь Померанцев.
Впервые за время своего существования ЮНЕСКО вычеркнуло из списка сокровища мирового наследия внесенный в него объект. Речь идет о заповеднике антилоп Орикс в Омане. Он был включен в список ЮНЕСКО в 1994 году с целью спасти редкий вид антилоп. С тех пор число животных сократилось с 450 до 65. Однако власти Омана не предпринимают никаких усилий для охраны исчезающего вида, и самому заповеднику угрожает исчезновение из-за бурного развития нефтедобывающей промышленности. Одновременно в список сокровищ мирового наследия внесены три новых объекта. Место древнего римского города Гамзиград Ромулиана в Сербии, тысячи древних наскальных рисунков в горах Габустана, Азербайджан, и университетский комплекс в Мехико, расписанный фресками выдающихся художников, таких как Диего Ривера и Хуан О'Горман. Всего в мире насчитывается более 850 объектов, которые находятся под патронажем ЮНЕСКО. Президент Франции Николя Саркози вручил орден почетного легиона американской актрисе Барбаре Стрейзанд. В ходе торжественной церемонии Саркози заявил: «Вы американка, которую мы любим. Такие женщины, как вы, сближают наши народы». Коммерческая структура BBC в минувшем году увеличила на 24% доход от продажи телепрограмм за границу. Среди наиболее популярных – «Доктор Кто», «Жизнь на Марсе», «Планета Земля» и другие. Сумма дохода BBC составила более 111 миллионов фунтов стерлингов. Сотни японских поклонников Дэниела Рэдклиффа, исполнителя роли Гарри Поттера, приветствовали актера в Токио, где состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса». Дэниел Рэдклифф, которому в июле исполняется 18 лет, поздоровался с поклонниками на японском языке. В Великобритании премьера картины состоится 3 июля. В широкий прокат фильм выходит 11 июля. В этой картине Гарри Поттер впервые целует девушку, одноклассницу Чо Чан. По словам Дэниела Рэдклиффа, этот поцелуй – ничто по сравнению с его участием в театральном спектакле «Конь», в ходе которого актер раздевается догола. Израильский писатель Амос Оз удостоен самой престижной испанской премии «Принца Астурийского». Жюри особо отметило тот факт, что писателю удалось превратить иврит в блистательный литературный инструмент. Амос Оз – автор 18 романов. Чек на 67 тысяч долларов он получит на торжественной церемонии в октябре в городе Овьедо. Ранее в этом году лауреатом премии «Принца Астурийского» был объявлен американский музыкант и поэт Боб Дилан.
С новостями культуры, которые подготовил Игорь Померанцев, можно также познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Рязани сегодня оппозиция намерена провести митинг несогласных, несмотря на запрет властей, говорится в заявлении оргкомитета. В Ростове-на-Дону, где сегодня проходят ежегодные скачки на приз президента России, оппозиционеры собирались приурочить аналогичную акцию к приезду Владимира Путина. Другая Россия обвиняет власти в срыве этой акции. Накануне несколько десятков активистов движения были задержаны. В центре Москвы произошла драка, пострадали 3 человека, более 10 задержаны. Как сообщает РИА Новости, в саду «Эрмитаж» минувшей ночью подралась группа молодых людей. Причины случившегося пока не ясны. Цхинвали вновь подвергся минометному обстрелу со стороны Грузии, заявили власти Южной Осетии. Грузия отвергает обвинения в причастности к инциденту, как и информацию о вводе в Южную Осетию грузинских танков. В центре Грозного одна женщина убита, еще одна тяжело ранена. Накануне вечером в Ленинском районе города на улице Моздокская неизвестные вооруженные люди, проникнув в одну из квартир жилого дома, начали стрелять находившихся там женщин. Инспекторы МАГАТЭ подтвердили готовность КНДР остановить ядерные реакторы в Йонбоне. Сроки закрытия этого объекта пока не определены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вскоре закроется на ремонт некогда известный на всю страну столичный универмаг «Детский мир». За время ремонта, который продлится 2 года, универмаг должен будет поменять внешний вид, изменится и внутреннее убранство. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Решение о реконструкции легендарного универмага «Детский мир» приняли в юбилейный для него год. В 2007-м магазин отмечает 50-летие. Построенный по проекту архитектора Алексея Душкина строгий по формам универмаг стал наглядным выражением борьбы с так называемым украшательством, говорит архитектор Андрей Гозак.
Здание построено, конечно, в трудное время, переходный период. Это как раз 57-й год, когда от вот тех сталинских излишеств, которые тогда критиковались и заслуженно критиковались, наша архитектура переходила к простым гуманным ценностям, к массовому строительству, типовому и так далее. Само в себе направление было абсолютно правильным и международно обусловленным. В это время весь мир после войны восстанавливался в плане такого массового строительства. И вот этот пышный сталинский стиль надо было менять на что-то современное. И Душкин, конечно, как и большинство наших архитекторов, находился в трудном положении, потому что они все начинали когда-то как конструктивисты. Поэтому оно в этом плане стилистическом очень спорное, оно вот такое переходное между традиционным и новым, хотя по функции, по плану и по технологии для своего времени было очень передовым.
Авторы идеи реконструкции говорят о ее проведении как о необходимости. По словам владельцев магазина, акционерной финансовой корпорации «Система», у здания ослаблен фундамент, нет парковки. Но самая главная претензия – торговые площади размещены нерационально. Однако руководитель информационного центра Международной ассоциации Союза архитекторов Елена Косаренкова обязательным условием при перепланировке считает необходимость сохранения внутреннего облика магазина.
Здание, открытое в 1957 году, на данном этапе должно или делать ему капитальный ремонт, этому зданию, с заменой коммуникаций, и в данном случае просто необходимы изменения его внутреннего содержания, которое соответствовало бы современному уровню торговли, потому что в нем будут представлены ведущие торговые марки, и дело в том, что самое главное, конечно, в этом здании сохранить его ауру, вот эту его атмосферу, потому что мы с детства помним этот детский мир, наши дети его помнят. И мы надеемся, что после реконструкции «Детский мир» также будет большим магазином, в который будут приезжать покупатели со всей страны.
Первоначально шли разговоры о том, чтобы здание «Детского мира» снести. Помешало несколько причин. По сообщениям, размещенным на ленте новостей, спасла магазин Федеральная служба безопасности. На Лубянке посчитали, что снос находящегося близко к ним универмага может привести к порче секретных коммуникаций. Против ликвидации магазина выступила и внучка автора здания, архитектора Алексея Душкина, профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина. Рассказывает Андрей Гозак.
С одной стороны, она специалист по охране памятников, один из наших ведущих. В квадрате она родственница. Естественно, она бросилась на защиту этого здания просто как член этой семьи. Надо быть справедливым, нельзя сравнивать это здание по значимости архитектурной, там, например, с метро Маяковское или метро Дворец Советов, как оно называлось, теперь Кракпоткинское. Так что реконструкция в архитектурном плане совершенно может не дать никакого положительного эффекта, наоборот, даже отрицательный, учитывая, что мы сейчас не способны давать такое качество работ, как было, например, у нас в 30-е годы. И все эти новоделы, они потеряли всякую ценность. Они ни новой ценности не имеют, ни старой, потому что они к старому отношению не имеют чисто профессионально никакого.
По этим причинам было решено ограничиться масштабной реконструкцией, в ходе которой на территории универмага появится развлекательный центр, кинотеатр, рестораны и кафе. При этом, как говорит Елена Косаренкова, общественность Москвы проследит, чтобы архитектурная стилистика и бренд «Детского мира» были сохранены.
Дело все в том, что стены разобраны не будут, будет проведена только внутренняя перепланировка, которая соответствует современным архитектурным решениям такого большого торгового центра. И, естественно, основная идея, чтобы сохранить детский мир без изменения бренда, естественно, он свой бренд не изменит. Реконструкцию проводит компания «Система ГАУС». Она зарекомендовала себя как высокопрофессиональная девелоперская строительная компания. И, естественно, сейчас все взгляды устремлены именно на ту работу, которую проведет эта организация.
Изменится ли фасад?
Фасады, естественно, изменены не будут. Потому что в данном случае «Детский мир» является уже лицом и торговой маркой нашего города.
Предположительно, ремонт магазина начнется уже в июле с полным его закрытием и продлится около 2 лет. Как сложится судьба арендаторов торговых точек, которых сегодня в детском мире более 100, пока неизвестно. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И завершает программу «Свобода в полдень» экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Объем ВВП России в мае увеличился на 7,9%, а с начала года на 7,7%, сообщил руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф. Он отметил, что в мае российская экономика преодолела некоторое замедление роста, имевшее место в апреле, и вновь достигла ускорения, характерного для первого квартала года. В связи с этим, по словам Германа Грефа, министерство в ближайшее время повысит прогноз роста ВВП страны в текущем году с 6,5% до 7%. Государственная Дума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Остальные нефтегазовые доходы будут направляться в резервный фонд и фонд национального благосостояния, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда, говорит вице-спикер палаты Владимир Пехтин.
Поддержаны поправки, связанные с сельским хозяйством, с национальными проектами. Кроме всего прочего, выделяются дополнительные средства на реформу жилищно-коммунального хозяйства. В десятки раз вырос бюджет, решены многие социальные вопросы, решены программы транспортных развязок, решены программы пенсионного обеспечения, дополнительно увеличивается заработная плата бюджетникам. За такой бюджет нельзя не голосовать, он социально направлен.
Правительство России одобрило законопроект, упрощающий порядок оформления дорожно-транспортных происшествий. Документ, в частности, вводит систему прямого урегулирования убытков, когда пострадавший ДТП обращается за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Законопроект также устанавливает предельный размер страхового возмещения вреда жизни и здоровью – не более 160 тысяч рублей на одного потерпевшего. Сейчас эта сумма составляет 240 тысяч рублей на всех потерпевших. Кроме того, предусматривается, что оформление дорожных аварий может производиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок, по словам заместителя министра финансов Сергея Шаталова, будет действовать при соблюдении ряда обязательных условий.
Число пострадавших транспортных средств должно быть не больше 2. Каждое из этих транспортных средств должно быть застраховано. Пострадает только имущество. Здесь нет ущерба жизни или здоровью потерпевших. Объем ущерба до 25 тысяч рублей и взаимное согласие в отношении оценки как по сумме, так и по тому, кто является виновником этого происшествия со стороны участников дорожно-транспортного происшествия.
Межведомственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле рекомендовала правительству России отменить сроком на 9 месяцев таможенную пошлину на ввозимые в страну цифровые камеры. Сейчас ее ставка составляет 10%. Кроме того, принято решение о снижении до 0,5%, также на 9 месяцев, импортных таможенных пошлин на комплектующие для производства мобильных телефонов, установленных сегодня на уровне от 5 до 20%. Государственная Дума приняла в третьем заключительном чтении закон о введении ряда налоговых льгот для стимулирования инновационной деятельности. Изменения, вносимые в налоговый кодекс, предусматривают, в частности, освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, услуг по передаче и предоставлению патентов и лицензий, связанных с объектами интеллектуальной собственности, за исключением посреднических услуг. Кроме того, законопроект расширяет перечень научных фондов, получение средств из которых не будет облагаться налогом на прибыль, говорит депутат палаты, член комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.
Необходим структурный сдвиг в пользу инновационных высокотехнологичных отраслей, потому что иначе мы сидим на нефтегазовой игле, у нас идет постоянная деградация структуры нашей экономики, мы все больше и больше, к сожалению, зависим от нефти и газа.
Совет директоров государственной компании «Российские железные дороги» одобрил решение о создании первой грузовой компании, парк вагонов которой составит 200 тысяч единиц, а стоимость не менее 5 миллиардов долларов, сообщил председатель Совета директоров РЖД, вице-премьер правительства Александр Жуков. Согласно программе реформирования отрасли в 2009-2010 годах, эта компания проведет первичное размещение до 50% своих акций. После этого из состава РЖД будет выделена еще одна грузовая компания, 100% акций которой по планам будут принадлежать государству. Выручка российского «Газпрома» от продажи газа в страны дальнего зарубежья в 2007 году увеличится примерно на 2,4% и состоит, как ожидается, 38 миллиардов 100 миллионов долларов, заявил заместитель председателя правления концерна Александр Медведев. Новый рекордный показатель, по его словам, будет достигнут, несмотря на то, что средняя цена на газ в Западной Европе в нынешнем году незначительно снизится по сравнению с 2006 годом.
Я могу дать прогноз цены, которая у нас запланирована на дальнее зарубежье. Вот с учетом того, что все-таки ценовая динамика изменилась, мы полагаем, что средняя цена по году она будет где-то между 250 и 260 долларов. Прогноз выручки будет очередной рекорд.
Холдинг РАО ЕС России в 2006 году увеличил выработку электроэнергии на 4,4% по сравнению с предыдущим годом, что почти в три раза превысило такой же показатель 2005 года. Как сообщил председатель правления компании Анатолий Чубайс, проводимые в отрасли реформы позволили холдингу увеличить объем привлеченных инвестиций с 2 миллиардов долларов в 2005 году до 6 миллиардов в 2006.
Все наши базовые экономические показатели за 2006 год выглядят достаточно оптимистично. Капитализация РАО ЕС на 1 января 2006 года составляла 19 миллиардов долларов, на 31 декабря составляла 48 миллиардов долларов. Рост за год более чем в 2,5 раза. Кстати говоря, он продолжается сейчас. Вот сегодня капитализация компании 56 миллиардов долларов.
Финская компания Nokian Tyres, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, начинает строительство второй очереди своего завода в России, планируя к 2010 году увеличить мощности производства в 2,5 раза до 10 миллионов покрышек в год. Инвестиции в этот проект запланированы в размере 195 миллионов евро. Российский завод Nokian Tyres, открытый в городе Всеволожск Ленинградской области в сентябре 2005 года, производит летние и зимние шины под брендом Nokian. Сейчас доля финской компании на российском рынке шин составляет около 30%.
Новости экономики подготовил мой коллега Иван Трефилов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Ваше здоровье», которую ведет Ольга Беклемищева. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тони Блэр займется проблемами международной помощи палестинцам.
Ольга Цепилова была избита и задержана сотрудниками ОМОН.
Это один из наибольших ударов по государственности в новейшей истории страны.
Я уверен, что вскоре красивая подпись нашего российского коллеги появится и над актом приема.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.